Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. У нас продолжается праздник Суккот, а вслед празднику и в течение праздника мы продолжаем изучение замечательной, дразнящей книги Коэлет. Мы закончили изучение второй главы, и сегодня мы попробуем с Божьей помощью изучить третью. После того, как Коэлет приходит к выводу о том, что всем управляет Всевышний, и самое лучшее для человека способ разбогатеть, сохранить богатство и вообще прожить как-то с пользой, это угождать Всевышнему, мы читаем в третьей главе размышления Коэлета о мироустройстве. Начнем, как обычно, с первого стиха. «Леколь зман веэт» – «всякому времени и времени». Два слова почти синонима. Можно, конечно, выдумать им какую-то разницу. И я уверен, что нашлись комментаторы, которые это сделали. Но слово «эт» «айнтав» – второе слово в списке. Это древнее библейское слово, которое вообще означает «время». Слово «зман», которое в современном языке означает «время», это слово более позднее, оно возникло и проникло в язык из арамейского языка. Как какой-то нюанс можно сказать, что «эт» – это период, а «зман» – это время. Например, определяй времена для Торы, назначай времена для Торы, это «ква этим ли Тора». Книга, газета, как и какое-то периодическое издание называется «Итон», от слова «эт», «временник». А вот слово «зман» означает то, что происходит сейчас, то есть наше время, время современное, но это все настолько тонкие нюансы, что не стоит им уделять внимания, и лучше видеть все-таки в этих двух словах синоним «лехоль зман веэт», «лехоль хефец тахата шемайм». Есть время для всякой вещи, слово «хефец» означает одновременно и вещь, и то, что человек желает делать. Слово «хуфец» означает желать, осуществлять, то есть практическое желание, желание, которое стремится к осуществлению, плод чего-то желания – это «хефец». Ну, можно перевести «предмет» или «вещь». Для каждой вещи под небесами есть свое время. Для каждого процесса, для каждого дела есть свое время. Это первый стих. И сразу же со второго по восьмой стих главы начинается, можно так сказать, стихотворение, изложение в стихотворной форме всевозможных событий, которым есть «зман веэт», каждому из которых свое время. Начинается это со второго стиха «эт лаледет веэт ламут». Первая пара – время рождаться и время умирать. Мы знаем, что на самом деле это от нас не зависит. Это очевидно, что время рождения мы себе не выбираем. Большинство людей не выбирает время смерти, и те, кто выбирает, совершает тяжкий грех. И с этого начинает перечисление всех времен Коэлет, начинается с того, что не во власти человеческой. Мы должны понимать, что не все, что происходит в человеческой власти, а для всего есть время, и это время не нами установлено. Дальше Коэлет говорит в этом же стихе «эт летаат в эт леакор нато». Время сеять, время сажать и время выкорчевывать посаженное. Что такое сажать, это легко понять. Есть время, когда сажают деревья, плодовые деревья или деревья для красоты. Сам Шломо подробно нам об этом уже рассказал. Что такое лякор на то? Лякор на то, выкорчевывать посаженное, это гораздо более сложно. Бывает время, когда дерево, которое росло в нашем саду, уже высохло и пришло время его выкинуть. Бывает так, что и футболка обветшала, и время ее поменять. Не всегда это приятно, это гораздо сложнее оказывается, чем сеять, но этому тоже наступает свое время. Время от чего-то избавляться, переходить к чему-то новому, или избавляться и не переходить. Время сеять и время выкорчевывать посеянное. В третьем стихе, третий стих начинается с удивительной пары «этлярог ветлерхо». Время убивать и время лерпо лечить. Было бы логично поставить несколько другое противопоставление. Например, написать «время убивать» и «время оживлять». Или время калечить и время лечить. Почему именно лярог убивать противопоставлено лерфо лечить? Потому что в жизни человеческой мы можем кого-то пытаться исправить по отношению к кому-то. Есть призыв к покаянию, есть возможность как-то на него воздействовать по отношению к каких-то людей, каких-то состояний, сказано, что это можно только убить. В жизненных ситуациях мы тоже с этим сталкиваемся. Не обязательно речь идет о человеческой жизни. Есть ситуация, есть положение, когда надо за что-то взяться, что-то починить, а есть время, когда это что-то надо просто убить, выбросить, оставить. Этлифроц в этливнот. Время разрушать и время строить. Понятно, что для созидания, для нашей созидательной жизни иногда надо что-то разрушать. Разрушить старый дом, на месте которого мы построим новый, сделать проход, проезд, снести гаражи, на месте которых построим шоссе, или снести бассейн, на месте которого поставить храм Христа Спасителя, или снести Берлинскую стену, на месте которой ничего не поставить, а насчет построить снова нет никаких проблем. Понятно, что бывает время строить. В четвертом стихе «этлифкот в этлисхок» – время плакать и время смеяться, «этлиспод в этлиркод» – время оплакивать и время танцевать. Если плакать и смеяться, это вроде бы современному человеку понятно, почему это антонимы и почему они противопоставлены, то оплакивать и смеяться – это, кажется, разные вещи. Это кажется, если вы не видели практику оплакивания у, например, эфиопских или у йеменских евреев, у евреев из восточных общин, у которых связано с заламыванием рук и какими-то нервными движениями, подергиваниями и так далее, что тоже напоминает себе танец. Ну, можно сказать, человек мечется, человек, когда скорбит, он тоже совершает какие-то движения, которые с танцем не спутать. И все-таки время оплакивать и время плясать противопоставляется, потому что движение для человека современного каэлиту достаточно похоже. В пятом стихе «эт лиашлих аваним в эт кнос аваним» – время разбрасывать камни и время собирать камни. Так обычно этот текст переводят. На самом деле слово «ляшлих» – выбрасывать, отсылать куда-то, не разбрасывать, а именно выбрасывать, вычищать куда-то. Когда человек приобретает поле или начинает обрабатывать новое поле, которое не обрабатывалось до того времени, он берет камни и выбрасывает их с поля в сторону, отбрасывает их в сторону с поля. И это начало обработки поля, время разбрасывания камней, время очищения чего-то. Затем, как человек хозяйственный, если кто-то был в Израиле, в стране Израиля, и видел террасы на горах, на которых люди занимаются много веков земледелием, или какие-то поля, видели каменные заборы, которые эти террасы поддерживают. Камни, которые собраны с поля, еще и другие камни собираются вместе, из них строятся такие маленькие заборчики, укрепления, которые удерживают землю от сползания и превращают гору в гряду ступенек, на которых, собственно, и земледелица, земледелие. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Эт лехабок, в эт лерхок мехабек. Время обнимать и время удаляться от объятий. Бывают в жизни ситуации, когда действительно на призыв к миру, на проявление ласки, на проявление уважения, на проявление любви мы должны ответить объятием. Бывает, что обниматься совсем не стоит. Это не общий совет. Никогда нельзя сказать «никогда ни с кем не обнимайся». И нельзя сказать «всегда со всеми обнимайся». Вот об этом Коэлет и говорит. Все хорошо вовремя. В 6 стихе мы читаем «эт левакеш в эт леабет». Время искать и время терять. И тоже может возникнуть вопрос, странный немножко антоним «искать и терять». Может быть, лучше было писать «время искать и время найти»? Нет. Найти – это не антоним слову «искать». Искать – это добиваться чего-то, просить чего-то. Иосиф, когда его спрашивают, что он делает, он говорит тот же самый глагол «это ахай, а не мивакеш» – «я ищу своих братьев». В современном иврите «ливакеш» – это значит «просить», и это может человека запутать. Отсюда и слово «бевакаша» – «пожалуйста», в просьбе, дословно. Но здесь левакеш – это искать, добиваться чего-то. Время чего-то добиваться, время чего-то, от чего-то избавляться. Можно добиваться какой-то работы, какого-то служения, какого-то дела, и есть для этого время, и это будет вовремя. А с другой стороны, приходит время от этого чего-то избавляться, и опять-таки Коэлет говорит о том же самом, что приходит время избавляться от чего-то старого, и он повторяет похожую диаду, похожую двойку противоположности, этлишмор, время хранить, в этляшлих, и время выбрасывать. Со словом ляшлих мы встречались стихом раньше, время выбрасывать камни. Время хранить и время убирать, избавляться от чего-то. Точно так же, как бывает, что нам что-то дорого, и мы должны за это держаться любой ценой. С другой стороны, бывает время, когда нужно бросить все и с узелком в дорогу выйти, или даже узелка не оставлять, ни за что не стоит держаться, кроме за вот это самое «эт» – быть во времени в соответствии, во времени со Всевышним. Но об этом чуть позже. «Эт ли кроа вэт ли тфор» – время разрывать и время сшивать. Снова это схоже с тем, что мы говорили в третьем стихе – время убивать и время лечить. Есть случаи, когда человек должен распороть одежду, уже нет смысла латать на нее заплаты, это уже будет неуважением к чему-то. Не надо прилеплять, залеплять, зашивать, ремонтировать то, что нужно порвать. Это может касаться состояний, отношений, увлечений, работы, всего чего угодно. Это не только касается материала. Эт лахшот, лахшот, эт лидабер. Время молчать и время говорить. Например, когда человек в гневе и в раздражении, когда он в смятении, когда он в панике, никогда или иногда стоит помолчать, не всегда нужно говорить. Бывает время, когда успокоился дух человеческий, он способен слушать, и можно с ним говорить. Во время ссоры, когда спор переходит в ссору, лучше замолчать. Когда спор переходит в ссору, когда он стекает с конкретной темы и переходит на личности. Сидит муж и жена и говорит муж жене: вкусный у тебя борщ, но лучше бы туда фасоль положила, с фасолью борщ вкуснее. Жена говорит: а мне вот так вот нравится борщ без фасоли. У них идет спор. И тут муж говорит: а у вас никогда не умели готовить, вот и твоя мама криворукая, и борщи у вас невкусные, вареники у вас разваливаются, и вообще вся семья ваша какие-то недотепы. И вот с этого момента началась ссора, с этого момента лучше замолчать, не отвечать. Ну, это, слава богу, только один из примеров, не общее правило. Любой человек, который чуть-чуть пожил на свете, надеюсь, знает, что бывают времена, когда лучше жевать, чем говорить. Последний стих из этого стихотворения, последняя часть, восьмой стих, «Эт леов вэт лесно» – время любить и время ненавидеть. Мы относимся к ненависти очень отрицательно, часто как бы ненависть считается очень плохим качеством, вообще нас научили, что очень плохо ненавидеть, тем не менее какие-то качества в себе, какие-то проявления себя, какие-то проявления в обществе вполне можно ненавидеть, и с ними можно и нужно бороться, опять-таки, в свое время. Вот до этого момента во всем стихотворении Коэлита были только глаголы, противоставлялись только глаголы. Последняя завершающая двойка, завершающая пара слов, которыми Коэлит говорит, для которых есть свои моменты, это время войны и время мира. Два состояния. В конечном счете все сводится к войне и миру. Все, что зависит от человека. И в девятом стихе Коэлит возвращается, казалось бы, к тому, о чем он все время говорит. «Ма итарон о себе ашер гу амаль». Как добиться вот этого самого, чтобы «ма», чтобы мы уже говорили о том, что такое «ма», мы последовательно говорим о том, что это слово значит в философии Коэлита, что на небесах, что после себя, что в вечном будет преимуществом человека – в том, от того, что он трудился. Если он все делает в нужный эд, в нужное время, то все должно складываться хорошо. Об этом он и дальше говорит. 10 стих. «Раити это айньян, я видел дело, ашер натан элоим левне адам ланот бо, которым Бог, который Бог дал человекам, ланот бо, мы говорили это слово о многих значениях, чтобы в нем жить, чтобы в нем находиться, чтобы от него кайфовать или чтобы мучиться, чтобы им задаваться. Значение этого слова зависит от того, в каком состоянии ты со Всевышним находишься. Можно просто этим жить, и тогда у тебя все будет происходить вовремя. Вывод и 11 стих. «Эт коля саефе бейто, кто все сотворил гармонично во время свое, кто сотворил гармонично все во время свое, то о таком мы говорили в конце второй главы, то есть Всевышний. Гам это олам натан бетухам, и здесь натан белибам, и еще что-то положил он в сердце их, слово олам. Обратим на него внимание. Слово «улям» может означать вселенную, вселенское знание, то есть знание о мире. Слово «улям» может означать что-то вечное, и слово «улям» может означать что-то сокрытое, сокровенное, невидимое. Бог все сотворил так, что для всего предусмотрел свое время. Хотя мы не знаем, когда мы родимся, и не знаем, когда мы умрем, до того, как мы родимся, до того, как мы умрем, Бог предусмотрел нам время рождения и время смерти. И для всего предназначил свое время, в которое мы можем правильно совершить правильное действие. И вот это непознанное, это вечное, это сокрытое, эту вселенную он вложил в наше сердце, в сердца их, были вам, в сердце людей. Но эта бочка меда не без дегтя. В 11 стихе мы читаем «Мебли ашер ло имца адам эт маасе», но без того, чтобы человек имел возможность найти дело, которое делает Бог Мирош Веадасов от начала и до конца. Действительно, Бог вложил в человека богопознание и богопонимание, но не дал человеку возможность окончательно понять замысел Всевышнего. У нас есть тяга, у нас есть желание из всего мирского, среди всего мирского прорваться, дорваться до божественного. Но у нас нет возможности понять это до конца. И в 12 стихе он объясняет, продолжает объяснять свои мысли о людях. «Едати кейн товбам». «И не знал, и зная, что нет ничего хорошего в них, в людях». Им лисмох веласот тов бихаяв. Самая хорошая дорога для человека, самый хороший путь в жизни, который человек может выбрать, и единственный хороший. Все остальные нехорошие, нету в них ничего хорошего, кроме как радоваться и делать добро во все дни жизни своей. Радоваться. Чему? Радоваться тому, что у тебя есть, не стремиться к накоплениям, не стремиться к собиранию, собирать и накоплять, но радоваться, благодарить Бога за то, что у тебя есть, и делать хорошее с тем, что у тебя есть. Опять же, мы вспоминали сегодня трактат Авот, Пиркей Авот, это, в общем-то, запись изречений времен Иешуа, и чуть позже мудрые мысли мудрецов, мы говорили о том, что они упомянули, что человек насильно рождается, насильно умирает. Есть в этом трактате и такое утверждение: кто богат, тот, кто доволен своей частью Напомню, во второй главе Коэлет Шломо говорил о своей части. Кто богат, тот, кто доволен своей частью. Недоволен своим богатством, это не совсем так, доволен своей частью. Представьте себе лесоруба, который работает в лесу, рубит деревья, у него есть бензопила, в наше время, в древние времена у него был топор, и вдруг к нему приходит человек и говорит: вот твой топор, он стоит в лучшем случае полдинария, возьми лобзик, он дороже, попробуй взять инструмент подороже, или стеклорез. Стеклорез, он алмазный, им можно стекло разрезать, а лесорубу стеклорез не нужен. Подойдите к стекольщику и скажите стекольщику: твой стеклорез не способен перепилить дерево, он слабый, возьми оружие посильнее, вот кувалду возьми. Кувалда в руках стекольщика разрушительная сила, я вам скажу. Точно так же стеклорез в руках лесоруба бесполезен, а топор лесоруба, опять же, для стекольщика это смерть. Человек, понимающий свое место в жизни, знающий свое место в жизни и радующий своему месту в жизни, и делающий хорошо то, что ему эт изман делать, это единственный хороший путь, который Куэлит рекомендует, как человек опытный. Вегам, коля дам швихаль вишата, вера тов бы коля мало, тах матат элохим ги. И всякий человек, который будет есть и пить, и делать добро, и понимать добро со всего труда своего, это дар Божий. Человек, который доволен результатами труда своего, не спит ночами, не страдает от бессонницы, потому что у него кто-то что-то может кинуть, кто-то что-то может провалиться, где-то кто-то ему что-то не додаст, или волноваться, что кому-то что-то после него достанется. Человек, который скромно работает, ест и пьет, видит благо в том, что в его жизни происходит, это дар Божий, говорит Коэлет. Это, как говорит и Павел, это по вере Божий дар. Невозможно научиться этому в школах личностного роста, невозможно научиться этому в какой-то бизнес-школе. Это Божий дар, и это единственно хороший путь, который Коэлет может рекомендовать. В 14 стихе он говорит: «Идати, я знал, я понял, ки коль ашер яасе Элоим еле улам алав, е, что все, что я знал, что все, что сделает Бог, будет вечным. Алаев, алав эн леосив, к нему нечего добавить. У мемена эйн ли гроа, и у него ничего нельзя убавить. Все, что Бог предусмотрел для меня, для вас, для них, для нас, все это будет вечным. Предустановление, предусмотрение, которое Бог предусмотрел для нас, будет вечным, к этому ничего не добавить, не прибавить. А Бог, устанавливая, смотрит не на то, что творится под небесами, а на то, что творится над небесами. Да, действительно, как бы Бог устанавливает действиями под небесами, мы ничего не можем изменить. Тшува, раскаяние, молитва, которая поднимается над небесами, это может действительно изменить. И для чего Бог все это сделал? Ваэлюим, асаши, рум, ильфанав. Бог сделал это для того, чтобы вы боялись. Бог не дал нам полного познания, Бог не дал нам полной инструкции. У Бога нету клавиатуры, чтобы им управлять, или джойстика, чтобы им манипулировать. Есть люди, которые учат, и это часто работает, действенной молитвой, сильной молитвой, магическим заклинанием от трахтибедох до крибли-крабли-бумс, и также сильной молитве, молитве в духе и прочим вещам. Этим нельзя и не стоит пренебрегать, но не стоит думать, что Богом можно как-то манипулировать, что мы можем понять, что у него где-то есть кнопка, что какими-то своими богатствами на земле, роскошью своей, мудростью своей, всем, что мы делаем на земле, мы сможем чего-то добиться над землей, чего-то, что мы можем взять с собой. Нет ничего, и только, как написано в 12 стихе, «Лаасот тов» – «делать доброе». В 15 стихе Куэлит как бы повторяет то, что уже сказал. Машая квар. То, что было, то уже свершилось. Вашерлиот кварая. А то, что будет, то уже было. То, что будет, о том Бог уже порешил. Ваэлюим и вакешета нирдав. И Бог будет искать, защитить притесняемого. Нам кажется, что мы можем что-то урвать, что мы можем что-то обхитрить какой-то хитростью, коварством. Во второй главе Коэлет много говорил о коварстве, о не очень честных способах разбогатеть. И если мы сами применяем этот способ, и если против нас применяют этот способ, если с нами поступают нечестно, чтобы разбогатеть за наш счет, мы можем действовать против этого и должны действовать против этого, но вместе с тем и мы должны помнить, и это нам помогает действовать против этого, мы должны помнить, что Бог на нашей стороне, что Бог будет защищать притесняемого. И когда мы решаем, как третья сторона, ввязываться во что-то или не ввязываться, Бог будет на стороне притесняемого. Мы должны заступиться за притесняемого. Это то, что хочет Всевышний. Об этом говорит Куэлет в первой части третьей главы. Но мы продолжим читать дальше. И Куэлет рассказывает не очень веселые вещи в 16 стихе. «Веод раити тахата шамеш». И вот и еще видел я под солнцем. Маком мишпат шама реша. Место суда, а там злодейство. Уммаком хацедек шама реша. И место, где должна быть справедливость, там злодейство. Это своего рода параллелизм. Он не отличает мишпат от цедека. Это параллель, которая для усиления. Куэлет говорит, что среди сынов человеческих тахата шемеш, среди того, что происходит под солнцем, он видел несправедливый суд. Он не говорил здесь ничего нового. Любой из нас, любой человек, живущий, видел на земле несправедливый суд, видел совершение несправедливости. И как он реагировал на это в 17 стихе? Амарти они были би, это цадик, это раша, ишпот Элохим, ки эт леколь хефец, ве алколь маасе шам. И я сказал в сердце своем, амарти они были би, это цадик, это раша, и праведник, и злодея, ишпот Элохим будет судить Бог, ки эт леколь хефец, ибо время всякому предмету, всякой вещи, в альколь маасе и всякому действию там. Там уже не в значении под солнцем, а там, где находится Элохим. И дальше Шломо или Куэлет говорит о том, как он видит людей. Здесь есть такой философский способ изложения текста. Мы его касались немножко, я рассказывал о нем, когда мы делали уроки по посланию к римлянам, но если кто-то это не слушал, я здесь повторю. Есть такое понятие «гава амина». Ты бы сказал, я предположил, вводится предположительный тезис, который потом будет опровергаться. То есть можно было подумать, что это так, Можно было подумать, что нет в мире справедливости, но справедливость есть. Можно было бы подумать, что одно, а на самом деле другое. И вот о Марте они бы любви, 18 стих, и сказал я в сердце своем, «Аль диврат вне Адам», о том, что люди говорят, о том, что людей принято говорить, «Леврама Элоим», «Леврама Элоим», что их избрал Бог. Человек, любой человек, речь не идет об избранном народе, просто о людях. Коэлет говорит, я слышал, люди говорят, что они избраны, что человек, он венец творения, царь природы, проходит как хозяин с южных гор, до куда там он проходит, до северных морей, и он говорит, «Велерот шембейма хаймалэм». И он говорит, они как их такие же, как их скотина. Они могут сколько угодно говорить об избранности, но они такие же точно, как их скотина. Если что, если у них нету ума, если они творят вот это все нечестие, если они не оставляют после себя следа, если просто смотреть на человека, который просто живет тахата шемеш под солнцем, то он ничем не отличается от скотины. В 19 стихе Шлома говорит, «Ким микребный Адам, у микре бейма, у микре хатлем». Как случай с человеком, так случай со скотиной. Мы говорили, что слово «случай» – это намек на смерть. Это метафорическое, эвфемизм, можно сказать, для смерти. Как смерть человека, так и смерть скотины одинаково. И он повторяет это, но уже буквально упоминая смерть. Кимудзе, кимудзе. Как умрет этот, так и этот умрет. Рох хат ликоль, и один дух у всех. Вамутар адам минабима эйн. Киа коль эвель. И само по себе у человека нету преимущества. Под солнцем нет преимущества, потому что все суета. Сколько угодно можно говорить об избранности, если человек не делает хорошего, не служит миру, не преобразует мир, то все это суета. И человек умрет, как скотина, и никакой разницы между ними, между скотиной нет. Много позже Куэлита в еврейской литературе, в основном в хасидской литературе, мы читаем о том, что у человека есть нефеша бэймит, скотская душа, и нефеша элоит, божественная душа. Скотская душа, душа плоская, можно сказать, телесная душа, она говорит, ешь, пей, веселись, завтра умрешь, ничего больше тебе не надо, не заботься ни о чем, и ее услаждал Куэлит во всех своих рассказах во второй главе. И вот в этом состоянии нету у человека никакого преимущества над скотиной, душа у него скотская. Если не работает тот самый олям, то самое божественное, что человек вложил в их сердце, чтобы искать ма, чтобы искать преимущество, которое останется, избыток, который останется после человека, то сокровище, которое мы можем собрать в мире грядущем. В 20 стихе Куэлит продолжает развивать тот же самый тезис и говорит, «Аколо лехаль маком эхад», все идет в одно место. «Аколо ямина афар, ве аколь шавэль афар», все возникло из земли и все вернется в землю. Нет никакой разницы, опять-таки, как нет разницы человекам, кушать богатого человека или бедного, так нет разницы червякам кушать человека или кабана. В 21 стихе Куэлит задается вопросом, кто вообще из людей? «Ми юдея руах бнея дайм аалями, и лималя вурохаю майрэдет и лимата лярец». Кто может гарантировать, кто вообще может говорить, что в любом случае дух человека поднимается на небеса, а дух животного спускается на землю? Может оказаться так, дорогой друг, что у тебя не окажется того духа, который может подняться. То, что ты человек, не обязательно значит, что ты живешь как человек. У тебя может оказаться, что есть только нефиш обеймит, плотская, скотская душа, и она, как и дух животного. Мы не знаем, что с ней будет. Это, так сказать, замечание, риторическое замечание Коэлета. Это наблюдение, которое он сделал за людьми, которые живут под солнцем, у которых нету Матателя, им нету дара Божьего, у которых нету того самого Алям, он не проявлен, вот это невидимое, что в сердце, они его не разглядели. И нет никакой разницы между ними и животными. И в 22 стихе Коэлет, собственно, делает вывод по отношению к квинтэссенции всех трех глав, о которых, которые он написал раньше. «Вераити ки эйн тов ми ашер исмах адам бемаасав ки ухилько». И я видел, что нет ничего лучшего, чем человек, который довольствуется своим делом, которое его часть, вот мы про часть говорили, «Ки ми евеэну лирот бема шие ахара». Ибо кто приведет его увидеть в том, что будет после? Мы говорили о слове «ма», что это означает. Слово «ми» часто указывает на Всевышнего. «Ми» – «явейно», кто приведет его, «ми» – «юдея» – это только Бог знает, только Бог приведет. «Ми» – это то, что существует, то, тот, кто является личностью там, где существует «ма». «Ми» – это намек на Бога. Очень часто в Танахе слово «ми» обозначается Бог. Во всяком случае, в том виде, как это трактуется, как это общепринятое понимание у евреев, кто приведет его к тому, что будет после него. Он должен делать две вещи – две составляющих жизни человека – это делать добро, да, об этом сказано раньше, и радоваться своим делам и своей участи. Мы не знаем, кто будет наследовать, мы не знаем, сохраним ли мы сами, мы сегодня и здесь, в наше время, в наш зман, мы радуемся тому, что у нас есть, радуемся делам нашим, чтобы нам показали ма, чтобы нам показали то, что будет после нас. И у этого есть еще одна сторона. Когда мы смотрим на жизнь и видим человека, который может быть, ну, на иврите, на идише говорят, Шломиэль, неудачник, нам кажется, что он живет какой-то такой святоша, а в жизни у него ни бизнеса не построил, ни даже пиджачка хорошего у него нету, но кто знает, какой у него ма. Павел говорит об этом, говоря о славе, что мы живем, и слава наша сокрыта, когда явится Машиах, тогда явится и слава наша. Коэлет говорит об этом, о грядущем после смерти, о том, что мы оставим после себя. Никто на самом деле не знает, что у кого на счету в небесном хранилище, поэтому мы должны радоваться тому, что Бог дал нам этот изман для всего, что с нами происходит, радоваться той части, которая у нас есть, и делать добрые дела, что такое хорошо и что такое плохо, это записано в Торе. И об этом Коэлет еще будет говорить. Этому, собственно, посвящена и вся книга Коэлета. Мы на этом закончим изучение третьей главы. Господь благословит всех, кто ищет Его лицо, ищет Его слово по всей земле. Всех еще раз с праздником Суккот. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.